Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Поскольку у нас сейчас приближается пасхальный сезон, я сегодня решил поднять тему о том, в каком именно теле Господь воскрес и являлся апостолом, ученикам своим, ну и вообще людям после своего воскресения. И на самом деле это очень важная и очень интересная тема, которая вызывала и вызывает многочисленные споры, и богословские, и просто так, в том числе и среди людей новой церкви. Вот поэтому я решил попробовать как бы затронуть этот вопрос и в нем более или менее разобраться. Итак, в книге «Истинная христианская религия» о Господнем воплощении и прославлении через Его воскресение было сказано следующее. Все церкви, существовавшие до пришествия Господа, были изобразительными и могли видеть божественные истины не иначе, как в тени. Но после пришествия Господа в мир им была основана церковь, которая видела, а лучше сказать, могла видеть божественные истины в свете. Разница здесь, как между вечером и утром. И в слове также состояние церкви до пришествия Господа называется вечером, а после его пришествия – утром. Перед своим пришествием в мир Господь, конечно, присутствовал с людьми церкви, но опосредованно, через ангелов, которые изображали его. Но после пришествия он непосредственно присутствует с людьми в церкви. Ибо в мире он также облекся божественное природное, в котором он присутствует с людьми. Прославление Господа – это прославление Его человеческого, которое Он принял в мире. А прославленное человеческое Господа есть божественное природное. Это очевидно из того, что Господь восстал из могилы со всем своим телом, которое было у него в мире, ничего в ней не оставив. Следовательно, он забрал с собой оттуда даже человеческое природное, от первого до последнего. Вот почему он сказал после воскресения своим ученикам, которые были уверены, что видят Дух. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Ощупайте меня и рассмотрите, ибо у духа нет плоти и костей, а у меня, как видите, они есть». Отсюда ясно, что его природное тело стало божественным через прославление. Поэтому Павел и говорит, что в Христе вся полнота божественности обитает телесно. А Иоанн говорит, что Иисус Христос, Сын Бога, есть истинный Бог. Из этого ангелы знают, что только Господь во всем духовном мире полностью человек. Когда мы читаем в вышеприведенном отрывке из слова утверждение, что Господь восстал из могилы со всем своим телом, которое было у него в мире, ничего в ней не оставив, следовательно, он забрал с собой оттуда даже человеческое природное от первого до последнего, то из этого вполне можно сделать вывод, что многие, кстати, и делают, что Господь воскрес в том же материальном теле, в котором он был и в мире до смерти на кресте. Подтверждая это, скажем, цитатой из Евангелия от Луки. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Ощупайте меня и рассмотрите. Ибо у духа нет плоти и костей, а у меня, как видите, есть». Но вот если мы рассмотрим с вами другую цитату из книги «Учение Нового Иерусалима о Господе», то там было сказано следующее. «Господь совлекся человеческого от матери, которая в нем была подобна человеческому другого человека, и поэтому материальным, и облегся в человеческое от отца, которое в себе было подобно с его божественным, и поэтому субстанциональным, в результате чего человеческое также стало божественным. Поскольку его тело теперь было не материальным, но божественным, субстанциональным, поэтому он пришел к ученикам, когда двери были закрыты, и после того, как он был видим, он стал невидимым. Будучи таковым, Господь был вознесен и воссел одесную Бога». То есть тут прямо говорится, что Господь совлекся человеческого от матери, которая в нем была подобна человеческому другого человеку и поэтому материальному, и облегся в человеческое божественное, которое в себе было субстанциональным. Откуда, кстати, следует, что после его воскресения ученики видели его и осязали его вовсе нематериальными глазами и руками. Что, собственно, и подтверждаюсь со следующими цитатами из той же истинной христианской религии и из книги «Апокалипсис истолкованный». Человек после смерти остается таким же человеком, как и прежде, хотя он и невидим уже для глаз материального тела. Это можно понять на примерах явления ангелов Аврааму, Агаре, Гидеону, Даниилу и некоторым пророкам у гробницы Господа и затем по многим явлениям Иоанну, в которых он рассказывал в Откровении. Но лучше всего это доказал сам Господь, когда он показал, что он человек, тем, что дал прикоснуться к себе и ел вместе с апостолами, но все же стал невидим для глаз своих учеников. Разве что безумец не признает, что он, хоть и стал невидимым, остался, тем не менее, человеком. А видели его потому, что глаза их духа были открыты. Когда глаза духа открыты, то предметы духовного мира становятся видимыми, так же ясно, как и предметы природного мира. Различие между людьми в природном мире и в духовном мире состоит в том, что в духовном мире люди находятся в субстанциональном теле, а в природном мире – в материальном теле, под которым, тем не менее, у них имеется субстанциональное тело. А субстанциональные люди могут видеть друг друга так же хорошо, как и материальные. Но субстанциональный человек не может видеть материального, как и материальный субстанционального, из-за различия между материальным и субстанциональным. Описать это различие можно, но не в двух словах. Человек, не имеющий никакого познания о таком зрении, мыслит, что ангелы, будучи видимы людьми, принимали человеческую форму и, исчезая из их присутствия, покидали свой облик. Но он и не так. Ангелы являлись в своем собственном облике. Который есть человеческая форма. Не перед их телесными глазами, но перед их духовным зрением, которое тогда было открыто. Это становится сильнейшей очевидностью по явлению Господа ученикам. Он сам им доказал, что он человек во всей его форме. В Луке и в Иоанне. И между тем стал потом для них невидим. То есть явился им, они его ощупали, и потом он стал невидим. В самом деле, когда они увидели его, то их духовные глаза были открыты. Но когда он стал невидим, тогда были закрыты их духовные глаза. То есть Господь в воскресении совлекся материального от матери и облекся в субстанциональное от Отца, которое в нем тогда стало субстанциональным, природным, божественным. И именно в этом самом своем субстанциональном божественном теле, в котором присутствовали все степени, вплоть до степени природной, он и являлся им, когда их духовные или же субстанциональные глаза были открыты. Как об этом было сказано в книге о божественной любви и божественной премудрости, в Господе от вечности, который есть Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени, степень небесная или же степень любви и степень духовная или же степень мудрости, пребывали актуально, а третья степень, природная или же степень служений, действий, пребывала у него в потенции, как это существует также и у ангелов. Но по принятии им человечности в мире, он облекся также и третью степень, которая называется степенью природной. И таким образом он стал человеком, подобно человекам в мире. С той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских. А вот после принятия божественное влияние стало происходить непосредственно от самого божественного в этой степени природной. Для того, чтобы усвоить, что же такое степень природная, нужно понять, что божественная степень – это степень служения. Небесная степень – это степень любви. Степень духовная – это степень постижения или же рассудочных форм любви. А степень природная – это степень действий или же служений. И самое важное заключается в том, что в степени действий или же служений остальные степени обретают свою конкретную чувственную форму. То есть мы не можем постигать ни любви, ни премудрости непосредственно, но мы можем постигать их в служении. Имеется в виду постигать жизнью. Когда мы совершаем какое-либо действие, мы постигаем жизнью любовь, соответствующую этому действию, и постигаем своим рассудочным, свойственную этой любви, мудрость или безумие, потому что это может быть адское действие. Но все это мы постигаем только совершая служение. То есть мы можем мыслить о любви абстрактно, но тогда это не любовь, а лишь некая модель в нашем сознании. Но только когда совершается действие, в этом действии присутствует в высшей степени любовь, в средней степени премудрость этой любви, а низшая степень – это есть чувственная форма, которой эта любовь актуализируется. Вот поэтому говорится, что Господь до своего воплощения присутствовал в ангелах и в людях представительностями по соответствиям своих божественных действий, то есть были внешние формы, но в этих формах божественная любовь не присутствовала непосредственно и божественная премудрость, а они были для чувственного восприятия только изобразительностями божественного. А вот после Господнего пришествия все божественные действия в Господе Иисусе Христе воплотились жизнью в человеческие формы существования. То есть существование человека Иисуса Христа – это было воплощение божественных форм божественной любви в действие или же в чувственные действия или же в служение. Причем в нем служениями было все. От органических форм его тела до, скажем так, конкретных социальных действий, его притч, поучений, разговоров. Все это действия в нем были божественными. Для того, чтобы понять, о чем, собственно, тут идет речь, и в чем же заключается разница между материальным от матери и природным субстанциональным от отца, которые пребывали в Господе, и как именно происходило совлечение природного от матери и облачение в третью или же природную божественную степень, нам необходимо более пристально присмотреться прежде всего к тому, что, собственно, имеется в виду в латинском слове под понятием природная степень. И как это отличается от того, что обычно человек понимает под природным. А также, что, собственно, латинское слово имеет в виду под материальным. И как именно там это отличается от природного. В своей книге «Духовное христианство» Чарльз Августус Талк приводит следующее разъяснение относительно употребления термина «природное» в латинском слове. Для большинства читателей этих несравненных творений, знакомых с ними исключительно по переводам, весьма большим сюрпризом будет узнать, что термин «натурале» в этих творениях не имеет к природе, как к материальному вещественному миру, вообще ни малейшего отношения. Ни как некий тончайший оживотворительный принцип, рассеянный каким-либо образом в пространстве, ни, впрочем, как и нечто иное подобного же рода, доступное или же недоступное постижению. Полагая автора самым лучшим интерпретатором значений употребляемых им терминов, мы обнаруживаем, что в его творениях натуралы есть той степенью сознания, которая непосредственно соотносима с природой. Вовсе никакое такое гипотетическое начало, но просто-напросто сознание в тех состояниях, когда рассудок мыслит в пространстве и во времени, а воля одержима любовью к собственному и чувственному наслаждению. То есть, если вы вспомните, как мы обсуждали, что такое солнце мира природного, это любовь к мирскому, то есть к чувственному, и любовь к природному. То есть это те состояния сознания, в которых человек мыслит из любви к чувственному или любви к мирскому и чувствует пространственно, мыслит пространствами и временами. Но не просто мыслит, а воспринимает в любви к собственному и в любви к мирскому и воспринимает в представительностях пространства и в представительностях времени, которые детерминированы, которые представительствуют по соответствиям любовь к чувственному или любовь к мирскому. Если любовь к чувственному и любовь к мирскому подчинены высшим духовным любвям, тогда представительствуется человек природный, совершенный, имеется в виду с чистой волей и с чистым рассудком, проницаемым постижением из перцепции. Если же любовь к собственному и любовь к чувственному у человека отделены от высших духовных любви, то он предстает как человек мертвый или же человек сугубо природный. То есть человек мыслящий или же по адской перцепции, или если он, так сказать, остался человеком небесного гения, или если этот человек уже духовного гения, то мыслящий исключительно анализом и синтезом своим природным рассудком. И, соответственно, как мы знаем, все, что этому человеку представляется существующим вне его сознания, оно представительствует по соответствиям его внутренние качества. То есть он влияет на те природные представительства, которые видимы вокруг него. Но поскольку мы знаем, что в степени природной все высшие степени присутствуют в степенях продолженных, из этого следует, что есть некое общее восприятие жизнью нашего человечества, в котором восприятии все пространства, все времена, все действия представлены разложенными по полочкам в своих, так сказать, исторических продолженностях. И это относится не только к нашей Земле, но и ко Вселенной в целом. Вот почему, когда мы с помощью приборов и своих природных глаз наблюдаем Вселенную, нам представляется, что она реально существует со всей своей историей, продолжающейся историей развития звезд, историей развития планет. Мы теоретически можем, если будет на чем, полететь на другую планету, увидать там, ну, так сказать, жителей эти планеты в материальном теле. Это все потому, что в материальном мире присутствует все, что есть раздельно в мире духовном, в виде некой такой суперпозиции всех влияний. Именно поэтому наша Земля, например, на ней было влияние состояния людей до падения и влияние людей после падения. И это образовало последовательность времен в пространстве, как бы, представить пространство, которое нам представляется историей развития нашего человечества, историей развития церкви в этом человеческом. И вот все это в латинском слове имеется термином латинским «натурале» или же «природное». Прежде уже было показано, что когда автор употребляет слово «природное», «натурале», то он вовсе не желал, что его поймут описывающим хоть что-либо относящееся к внешней природе. Но он имел в виду относящееся к сознанию природному. Или же к такому состоянию сознания, когда оно мыслит в пространстве и во времени, а не абстрагировано от них. И, как он прибавляет, это должно быть разумеемо так во всех случаях употребления данного термина. То есть, когда латинское слово говорит нам о природном, оно имеет определенный тип мышления, который мыслит в пространстве и во времени и происходит из любви собственного и чувственного. Но более того, намерение автора отнюдь не останавливается на этом определении термина «природное». Он всегда разумеет в своих творениях под внутреннейшие и внешнейшие исключительно более внутренние и более внешние свойства сознания, а под внутренние и внешние – внутренние и внешние состояния сознания, где первое – это то состояние, которое он называет внутренним духовным человеком или же сознанием. Причем слово «человек» и «сознание» употребляемы им практически как синонимы. А второе – это внешний природный человек или же внешнее природное сознание. Если проанализировать в свете вышеприведенных и иных подобных истолкований различные места в его творениях, в которых встречаются эти термины, то обнаружится, что все они относятся к состоянию или же к расположению сознания относительно жизни его воли, а также и качества его мышления, и в их множественной форме к различным состояниям его внутренних или же внешних свойств. Так, рациональное там означает рациональное состояние сознания. Или же что эквивалентно человека рационального. Или же рациональное осознание. Материальное или там, соответственно, не имеет совершенно никакого отношения к материи, но к материальному состоянию сознания, когда оное порабощено совершенно ложностями, а также грубейшими наслаждениями чувственного. То есть латинское слово не ориентируется на видимости чувственного. В каковых видимостях человеческое сознание – это нечто, обитающее в теле, пребывающим как бы вне сознания, находящимся в мире тела предметов. Для латинского слова «человек» – это состояние сознания. А то, что есть внешним вселенным, есть лишь театром представительности или же театром образов, посредством которых человек постигает как бы внешним существованием и формируется в последовательности восходящей из последовательности нисходящей, о чем мы с вами уже разбирались. А вот чтобы разобраться, собственно, что латинское слово имеет в виду под материальным, давайте разберем с вами следующую цитату из книги о божественной любви и премудрости. Есть три атмосферы в обоих мирах, как в духовном, так и в природном, которые разделены между собой по степеням высоты, и которые, поступая или же распространяясь к низу, убывают по степеням широты. А как атмосферы убавляются в распространении своем к низшему, то и становятся они таким образом непрерывно все более и более сжатыми и бездейственными. И, наконец, в последнем своем они бывают уже как бы сжаты, настолько сжаты и бездейственны, что они составляют уже более атмосфер, а становятся субстанциями покоя. И в мире природном неподвижными, такими, какие существуют в землях, где называются материями. То есть материи или же материальные предметности, ибо материальное, как тут видно, есть совокупностью материальных предметностей, есть некими такими субстанциями покоя или же субстанциями максимально ограниченными и поэтому представляющимися восприятию некими такими мертвыми материальностями, из которых в этом восприятии и создается образ материального мира, как бы существующего вне сознания. И будто бы существующего ему и существующего вне его. Но тут ясно показывается, что материальности ничем принципиально не отличаются от субстанциональности, а есть лишь определенного рода разновидности этих самых субстанциональностей. То есть, когда латинское слово говорит о материальности, материальном, противопоставляя его субстанциональным, оно всего лишь имеет в виду определенный тип субстанциональности, находящихся в самой последней степени чувственного восприятия. Поскольку же нам уже известно из того, что мы с вами разбирали в латинском слове ранее, что существует лишь одна единственная первосубстанция, или же Господь от вечности в своем абсолютном человеческом, и что все субстанциональности в творении есть лишь способом восприятия посредством ограничения Господом самого же себя, где каждая такая субстанция восприятия есть представительством по соответствиям определенного Господнего качества от вечности, представительствующее это его качество как бы в отрыве от всех его качеств, которое в нем самом от вечности пребывает в нераздельном единстве, то мы можем сделать, собственно, тот вывод, что то, что нам представляется некой материальной вселенной, существующей как бы вне нашего сознания, есть не более чем самыми внешними представительностями по соответствиям божественных сущностей божественного человеческого. Об этих сущностях сказано в латинском слове, что в Господе от вечности все бесконечности пребывают в нераздельном единстве. И в нем все бесконечности относятся к человеческому. То есть они все есть частностями человеческого существования. Вот нам говорится, что Господь от вечности есть абсолютным, совершенным человеком. Именно поэтому латинское слово говорит, что все в сотворенной вселенной имеет то или иное отношение к человеческому Господу, вплоть до самых последней степени, или же так называемой материальной вселенной. Потому что даже в материальной вселенной все стремится в совокупности к человеческому образу. Только в материальной вселенной это образ служений. Вот почему говорится, что в Господе от вечности не существует, то есть что степень природная пребывает потенциально. Почему? Потому что степень природная – это степень служений. Но в Господе есть, что пребывает, только чистая любовь. А в чем суть любви? Суть любви в том, чтобы оказывать кому-либо услугу, в том, чтобы служить кому-то, в том, чтобы давать кому-то. Но в Господе от вечности этой любви давать некому и нечего. Потому что благодетельствовать самого себя не есть качеством любви, не есть служением. Но поэтому Господь с необходимостью должен сотворить в самом себе, в своем восприятии, такую материальную, такое, нечто такое, в чем эти служения могли бы обретать формы действий. И все формы, как мы уже говорили, то есть Господь, как мы уже с вами говорили, сотворяет Вселенную в нисходящей последовательности. Но в высших степенях этой самой нисходящей последовательности все еще нет этих служений. Форма служений оно обретает в самой последней степени, где возникает кажущееся различие сознаний, где возникают как бы люди, обитающие в отдельных, каждый в своем отдельном теле. И вот в этом теле каждый из этих людей может делать что-либо другому человеку. Вот тут появляются служения. До падения, то есть когда человечество чистое, эти служения воплощаются в чистые формы. То есть люди древнейшей церкви, даже преадамиты, они делают что-то для другого из любви. Но эта любовь, она не есть божественной любовью, потому что цели ее, подчеркиваю, у преадамитов они чисто природные, у людей древнейшей церкви они небесные, но и природные, и даже небесные действия цели действий, они не восходят выше определенной степени в последовательности восходящей. То есть даже люди церкви небесной не могли оказывать друг другу служений более высоких, чем служения небесные. А вот в Господе Иисусе Христе каждое Его действие в самой последней степени последовательности нисходящей имело своей целью божественное. То есть, когда Он служил людям, Он служил им как Бог. То есть цель, потенциальная цель всякого его действия была божественным. Вот для примера, когда он кормил хлебами, помните чудо, когда он накормил хлебами много тысяч человек. Если бы это был человек какой-нибудь природный, маг, то он бы кормил людей для удовлетворения их голода природного. Если бы это был человек небесный, то сотворил это чудо, его цель в этом чуде, было бы, скажем так, наставление, кормление их благами человеческими. Потому что небесный человек, он может подняться до высшего человеческого блага, но он не может подняться выше. А вот когда Господь кормил их хлебами, Он насыщал их тела, да, это происходило через насыщение их тел. Но в это же время их дух насыщался его божественными субстанциональностями, его божественных наставлений. Он входил в их сознание и прививал им божественное состояние человеческого сознания. Вот как он тогда говорил, я буду у вас, а вы будете во мне. Но в отношении людей, которых он кормил, вот иудеев, которых он тогда кормил, эти действия были представительствами по соответствиям, потому что он еще не был прославлен. То есть в них укоренялось представительство по соответствиям его божественного, но не укоренялось тогда собственно божественное. Но в самом-то Господе эти действия были направлены на совершение божественного служения людям. И поэтому в нем они имели потенциал, который после его воскресения, вот мы знаем, что все, что в человеке засевается в степени природной, оно в нем не открывается до его смерти. Так и в Господе, хотя в нем засевались из его внутреннего божественного духа все божественные действия в потенциале, они в нем не открылись до того момента, как завершилась его жизнь в мире, и он воскрес там, так сказать, в высшей степени мира духовного или же в степени божественной. Мы с вами об этом говорили, мы с вами об этом будем говорить, но вот сейчас важно знать, что пока Господь был в мире, в нем были божественные действия в степени природной, в его последовательности восходящей, но их открытие в нем, раскрытие произошло только когда была завершена его жизнь в мире, и вот тогда наступило прославление. То есть в нем эти степени были актуально открыты во всех своих, то есть во всех его действиях природных в мире была открыта затем божественная степень. И вот это было прославление от Отца. Потому что от Матери он получил что? Все относящееся ко внешнему природному жизни. Вот поэтому говорится, что он получил материальное. То есть, что дает мать, вспомните? Мать дает все внешние формы действий Духа Отца. Он вот от своего младенчества, последовательности нисходящей, как бы удваивается и начинает действовать в новых формах. То есть, во внутреннем происходит отделение, как бы отделение Духа Отца, как бы появляется новая веточка, и начинается новая, старая веточка остается, а новая веточка начинает все сначала. Но в Господе Отцом был кто? Божественная от вечности. Там не было никакого другого Отца, от которого это могло бы быть отделено. Вот проросла эта веточка, и все внешние формы Господних действий в мире природном, они были материальны. Что значит материально? Они представительствовались субстанциями самой последней или же мертвой степени. То есть Господь действовал не как какой-то Будда, не как какой-то Кришна, а как пророк иудейской церкви. Он действовал не среди индусов, не среди там каких-нибудь варваров, он действовал среди иудейского народа. У него была форма иудея внешняя, и вся его жизнь была иудейская. Но это все то, что он заимствовал от матери. Но после того, как произошло открытие в нем божественной степени, в каждом из его действий, они были преобразованы из субстанций, представительствующих по соответствиям божественной во внешних формах матери, в субстанции абсолютно божественные. Вот что такое эти материальные субстанции или же субстанции покоя? Чем дальше от Господа следующее по порядку творение, раздельная степень восприятия, тем более ограниченной и более неподвижной и более мертвой представляется эта самая материальность. Поэтому в самой последней или же природной степени восприятия все эти представительности и выглядят как некий такой мертвый и неподвижный мир природный, который, если осмысление его в сознании этой самой природной степени происходит вне наития, а согласно анализу и синтезу материальных видимостей, и представляется некой такой сущной материальной реальностью. Вот Господь получил от матери формы этой самой насущной материальной реальности. Но отсюда можно видеть, что когда латинское слово говорит нам, что Господь совлекся материального от матери и облекся в субстанциональное природное от Отца, то из этого следует, что в его сознании, в последней или же природной степени его сознания, полностью изменился способ восприятия всех тех представительностей по соответствиям природным, которыми его человеческое было сформировано последовательности, нисходящей в творении. Изменился же этот способ восприятия его в последовательности, восходящей в процессе его воскресения, о чем мы с вами сейчас поговорим подробнее. Так вот, чтобы лучше понять, каким образом произошло воскресение Господа, нам надо вот вернуться к тому, что мы с вами обсуждали на нескольких предыдущих занятиях, а именно того, каким образом происходит воскресение человека в жизнь вечную. Как вы помните, человек, образуясь в последовательности нисходящей, и в этом образовании в нем присутствует только сам Господь. Появление же того, который существует как бы, то есть ограниченный в себе Господь. Появление же того, который как бы живет сам от себя, появляется в последовательности восходящей. И в последовательности восходящей сначала идет формирование как бы жизни природной. То есть всеми человеку кажется, что он живет вот от ребенком, рождается ребенком-младенцем, потом живет подростком, взрослым, там, до старости, умирает. Но все это как бы срезы, как бы постижение такими срезами того, что в цельности уже присутствует в последовательности нисходящей. Причем если в последовательности нисходящей каждый человек присутствует в своем совершенном образе, то в последовательности восходящей совершенство того, что содержится в последовательности нисходящей, ему уже присваивается только в соответствии со степенью восприятия последней или же природной степени последовательности нисходящей. То есть там уже появляется зло, несовершенство и так далее. И вот когда человеку, в человеке завершается присвоение жизнью, то есть как бы образами жизни в теле, в пространствах и временах, всего, что находится для него в последовательности нисходящей, и он как бы умирает, то есть последнее присвоение, это завершается вот моментом и степенью его смерти, что наступает? Вот вспомните, мы с вами разбирали это из книги «Тайны небесные». Человек просыпается, как бы воскресает в высшей засеянной в нем степени. То есть эта степень небесная, она максимально доступна всякому человеку сотворенному. Духи же, составлявшие его царство в самых нижних или же предшествующих последней природной степени восприятия сознания, тогда думают, что человек умер, и, вернее, они верят, что он умер, и они расходятся. То есть до этого человек был в мире материальном в живом теле, то есть дух обитал в живом теле. После этого тело становится мертвым, то есть духи расходятся, но остается впечатление, потому что каждый человек, он не формируется отдельно от других людей. Он есть вот этим вот субъектом множества, как говорит латинское слово, или же можно так сказать паттерном влияния множества духов со стороны. И когда эти духи начинают расходиться, в восприятии тех, которые еще находятся живыми, это представительствуется так, что вот они имеют дело с мертвым телом, из которого ушла жизнь. И это тело постепенно разлагается и постепенно гниет там и превращается в первичный элемент. Вот это все представительствует по соответствиям то, как духи в мире духовном, они разошлись. Но исчезает внешняя память этого человека, вернее, она навсегда усыпляется. Он просыпается в небесной степени, насеянной в нем, среди ангелов небесных. Но если она не была насеяна в его личное, то есть не была в нем при жизни открыта, привита его личностному, он уходит от ангелов небесных, он спускается к ангелам духовным. Если в нем не была открыта степень духовная, он спускается ниже, в мир духов, если только в нем была открыта природная степень. И затем там проживает такую же жизнь, какую он прожил в мире, но в других обстоятельствах, то есть основы этой жизни такие, но обстоятельства внешние там другие. И через это происходит его опустошение, и со временем он находит свое место в небе или в аду. Если у него была открыта небесная степень, то он не спускается к ангелам духовным. В нем эта степень навсегда уже закрыта, в нем открыта только небесная степень. То есть он не возвращается в мир духов, он не проходит там всей, он не возвращается к своей прежней жизни. Вот в этом было, скажем, преимущество людей древнейшей церкви. Когда они отрешались от тела, они сразу вступали в Царство Небесное, среди ангелов небесных, воспринимали их как своих братьев, родителей, друзей, и уже никогда не возвращались в мир духов к своей прежней жизни в степени природной. Что вот человек современный практически всегда возвращается и в результате становится практически самим собой и продолжает там ту же жизнь, которую он продолжал в этом мире, но правда в других обстоятельствах. Это вот знаете, как в музыке, вариации на тему была основная тема, а тут бесчисленная вариация, композитор написал тему, а потом другой там скрипач ее играет и бесконечно ее варьирует. Вот так вот его жизнь в мире духов. А что произошло с Господом? В Господе из последовательности нисходящей было в нем открыто то, что не открывается ни в каком другом человеке. В нем была открыта степень божественная. Вот максимум, что может быть открыто в обычном человеке из последовательности восходящей, это степень небесная. Хотя потенциально в нем всегда присутствует и божественная степень, но она в нем никогда не открывается. А вот в Господе была открыта божественная степень. Именно поэтому все его служения были божественными. А это было возможно потому, что его восходящая, нисходящая последовательность, она не была заимствована ни от какого отца природного, а она была непосредственно, как бы так сказать, в его мать проведена по степеням раздельным от Господа, от вечности. И когда он воскрес не на небесном уровне, а он воскрес на самом высшем, то есть на уровне солнца мира духовного. Но он не остался на этом уровне. А он, вот как обычный человек, скажем, не сходит дальше до мира духов, вот так Господь по степеням он прошел небесную степень. Там он открыл в себе те небесные состояния, которые в нем засевались в мире. Он открыл в себе духовную степень, спустился до уровня духовного. Он открыл в себе все те природное состояние из своей внутренней памяти, которую он получил, живя в мире. Зачем? Чтобы послужить. Он послужил ангелам небесным, дал им просветление. Он послужил ангелам духовным. И в мире духов, вернее, духовных ангелов тогда еще не было. Он послужил ангелам небесным, потом спустился в мир духов и начал проповедь служения спасения для тех, кто находился в мире духов. Он там произвел страшный суд своим пришествием. И в этом страшном суде он отделил тех, кто мог быть спасен, от тех, кто не мог быть спасен. Тех, кто мог быть спасен, он одарил своей степенью вот этой вот, которую он в себе, будучи в мире, открыл степенью духовной, и сотворил из них небо духовное. А тех, кто не мог быть спасен, он подчинил себе и создал для них преисподнее, в которой они замкнуты, в которой они пребывают в своих собственных побуждениях, и в которых они никому не мешают, а варятся собственные, ну, в собственном котле и реализуют собственное право выбора, то есть находятся в свободе действования, в свободе желания и в свободе своих удовольствий. И вот Господь, когда он снишел в мир духов до самых его нижних слоев, то есть до слоев земли, так называемой нижней земли. Вот в этом образе, который был сформирован на нижней земле, в субстанциональном образе, Господь и явился апостолом. Вот человек внутренне в духе своем находится на нижней земле. Вокруг нижней земли находятся ады, имеется в виду современный человек. То есть, когда Господь спустился на нижнюю землю, он фактически пребывал на уровне сознания апостолов. Разница лишь заключалась в том, что поскольку апостолы все воспринимали материально, до тех пор, пока они взирали материальными глазами, они Господа рядом с собой не видели. Но когда Господь открывал им субстанциональные глаза, или же их духовные глаза, они видели, что он находится рядом. Им казалось, что вот они в помещении, тут раз Господь среди них появился. На самом деле не он не появился, он открыл их глаза духовные, и они увидали, что он среди них. Потом он закрыл им глаза духовные, им показалось, что он исчез от них. А он как был рядом с ними, рядом с их духами, и их духи с ним разговаривали, Так он и оставался. Только апостол это не транслировалось в их степень материальную. Степень восприятия сознания материальную. И вот эти вот все служения, которые Господь совершал, зачем он вернулся к ангелам небесным, почему он дошел до нижней земли? Потому что там, в мире духовном, он и открывал те служения, которые он сначала открыл представительностями по соответствиям в так называемом мире природном, он открывал их подлинной божественной сутью в мире духовном. Вот там он был Богом спасающим, Богом судящим, Богом разделяющим, Богом воплоти. И вот там же, вот когда им открыли глаза, апостолы видали, что он вознесся на небеса и селся одесную от Отца. Это все были представительства по соответствиям, понятное дело. Но в то же время это были реальные видимости телесные в мире духовном. И вот смотрите, поэтому в книге о небе и об аде и было сказано, что из этого ангелы знают, что только Господь во всем духовном мире полностью человек. Смотрите, ангелы пользуются, когда они в том мире духовном входят в свои собственные состояния, они пользуются памятью других людей, которые в это время находятся в мире. Господь же пользовался своей собственной памятью, потому что он превратил эту память в нем, была превращена в память божественную. И его память в мире духовном, в человеческом образе, и есть божественное слово в своих последних или же природных началах. И эта память входит во всякого человека, который читает слово Ветхого и Нового Заветов. Только если этот человек читает это просто, вот если он атеист, если он материалист, если он человек другой религии, то Господь тогда у него присутствует, вот как в причастии у такого человека злого, но нет соединения. А когда человек с благоговением это читает, когда он позволил Господу насеять в себя веру, что Господь его, есть его Богом, вот тогда, как Господь это говорит в Евангелии от Иоанна, «Я буду в вас, а вы во мне». То есть он входит в человека и засевает, вот когда, что такое текст слова? Это память в виде текста. Но с этой памятью в виде текста связаны внутренние человеческие формы Господа. Поэтому, когда мы читаем божественное слово, слово Ветхого Завета, слово Нового Завета, латинское слово, потому что латинское слово – это тоже раскрытие божественной памяти, только более внутренней. В нашем сознании Господь засевает свою собственную память, которая затем и пользуется. Вот смотрите, разница. Ангел, дух, демон, он обитает в принадлежностях памяти человека, связанных с природным добрым или природным злым. И только Господь в человеке обитает, и он не только не пользуется человеческой памятью, а он дает ему свою собственную память. То есть у человека, который читает слово и живет по слову, через... Вот что значит «живет по слову»? Человек же сам по своему волительному не может жить по слову. Его волительное – это падшее. В его рассудочном Господь, засевая свое собственное человеческое, действует, он засевает в него память делания добра, и через эту память делания добра совершает в нем доброе, и это доброе выглядит как человеческое, как произошедшее от самого человека, но на самом деле оно в человеке тогда принадлежит Господу Иисусу Христу и совершаемо Господом Иисусом Христом. И оно тогда в нем божественное и Господне, хотя внешне выглядит человеком, и с принадлежащим и совершаемым человеком. Вот почему Господь Слово запрещает есть плоть с кровью, то есть присваивать то в сознании своем рассудочно, что в тебе совершил Господь. Поэтому, когда человек действительно совершает доброе, то главное, что он должен помнить, это то, что это доброе в нем совершает Господь, и относить внутренне все это к Господу. И Господь со временем тогда ему даже это чувствовать дает, то есть свое присутствие в его сознании, в его памяти. Вот почему полезно читать Слово. Когда мы читаем Слово, через Слово в нас засевается, вернее, создается вот эта вот основа для засевания и присутствия Господней памяти в нас, в его божественных субстанциях. И теперь давайте посмотрим, вот когда Господь явился апостолам, и апостолы думают, что он дух, а он им говорит, дух плоти и кости не имеет. Вот он открыл их духовные глаза, он открыл духовное чувственное, они его щупают, но они его щупают не в материальном восприятии, а в восприятии духовном или же субстанциональном. Вот когда он с ними, например, помните, рыбу ел. Вот он пришел, они ловили рыбу. И они спекли, и он ел с ними рыбу. Возникает вопрос, какую же рыбу он ел? Материальную, субстанциональную? До тех пор, пока человек думает, что существует некая материальная вселенная, которая управляется некими внутренними материальными законами, для него этот вопрос неразрешим. То есть, если он слышал, что Господь явился... Вот пока он думает, что Господь явился в материальном теле, все вроде бы хорошо, правильно? Да, он пришел в материальном теле, ел с ними материальную рыбу. Проблема заключается в том, куда потом это материальное тело и делось. Как это Господь мог являться и исчезать. А вот когда он читает латинское слово и уже знает, что это тело было не материальным, а божественно-субстанциональным, но находящимся в самой нижней, предпоследней степени, то, что называется вот степень, природное сознание у человека, не материальное, потому что материальное – это не то, что другая степень, а другой внутренний взгляд на ту же самую природную степень. Между материальной и природной степенью фактически разница только в способе восприятия. Вот почему человеку можно открывать духовные глаза – и вот Сваденборгу можно было открыть духовные глаза, и он, вроде бы находясь в материальном теле, тем не менее мог видеть мир духовный и присутствовать в мир духовный. Что не было бы возможно, если бы действительно существовала некая такая материальная вселенная, а дух был бы, вот человек это был вот как бы некий скафандр, а дух, который наполняет, это существо, которое сидит в этом скафандре. Тогда этому существу надо было бы выходить из скафандра, а скафандр бы оставался вот здесь вот, а человек бы ходил где-то там, а потом обратно возвращаться. Как, кстати, многие эзотерики думают, когда они говорят о выходе духа из человека. Но на самом деле, когда говорится, что человек – это дух, облеченный телом, то имеется в виду, что это просто разная степень внутреннего восприятия сознания. И когда меняется, это вот, можно сказать так, есть такие поляризационные фильтры. Вот есть фильтр, и если его повернули, то исчезает блик на поверхности, блестящий. А потом фильтр повернули, и блик снова появляется. Но блик продолжает оставаться. А этот фильтр – это способ восприятия реальности. Это тоже не некий материальный фильтр вот в сознании человека. А это лишь тот способ, с помощью которого он воспринимает самую последнюю природную степень своего собственного духа. Вот когда этот фильтр повернут, он его воспринимает материальным образом, и поэтому он не видит ни духа вокруг себя, ничего, но зато он видит тех же, которые пребывают в той же степени восприятия, то есть людей материальных. Но опять же, я говорю, это только видимость наличия некой такой отдельной материи. Хотя эта видимость вполне реальная, потому что для нас вот материальное, оно мы можем пощупать, оно может, так сказать, оно твердое, мягкое, жесткое и так далее. Хотя мы на самом деле щупаем духовную реальность духовными руками, но вот в нашей последней степени, а я не буду сейчас даваться в объяснение, в чем дело, но это прежде всего связано именно с той последовательностью, с помощью которого все высшие степени наиствуют в последнюю степень. То есть отсюда создается видимость непрерывности времен. Вот в мире духовном времена зависят от духовного состояния. А в материальной степени создается ощущение, что пространство и времена существуют отдельно от нашего духа. Вот у нас меняется состояние духа, а материальная реальность вокруг нас не меняется. Почему? Потому что это в основном чужие состояния, засеваемые в наше сознание. Наше сознание в этот паттерн тоже вносит свою лепту, но она настолько незначительна по сравнению с общей лептой духов и людей, которые находятся возле нас, что нам и кажется, что мы живем в чем-то стабильном, в чем-то регламентируемом, где пространство постоянное. Времена, да, вот времена мы, это немного более флексивно, потому что когда нам хорошо, время, кажется, летит, когда нам плохо, оно, кажется, тянется. Вот по времени уже можно понять, что это все не так просто. Но даже времена для нас не меняются так, как они меняются для людей, пребывающих полностью в субстанциональной степени восприятия, то есть для духов. Но вот смотрите, что же это значит, когда Господь говорит, что дух плоти и костей не имеет. Что он имел в виду? Мы уже с очевидностью видим, что он не имел в виду, что я снова стал материальным человеком. Но что? И вот смотрите, возьмем книгу «Тайны небесные». Что там было сказано? В слове «собчеловеческое» также означается костями. Даже собь, оживленная Господом, как у Исаии. Сущий во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как насыщенный водою сад. Также. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. У Давида. Все мои кости скажут, слушай, кто подобен тебе. Еще более это видно у Иезекииля, где говорится о костях, которые были вновь покрыты плотью, и в которые введен был дух. Сущий вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И сказал мне, изреки пророчества на кости сии, скажи им, кости слухие, слушайте слово сущего. Так говорит Господь, сущий костям сим, вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я есть сущий. Собь человека, если смотреть на нее с неба, кажется подобной чему-то полностью костному, неодушевленному и очень уродливому. Следовательно, является сама в себе мертвой. Но когда она оживляется Господом, то выглядит как плоть. Ибо собь человека является чем-то совершенно мертвым, хотя ему она представляется чем-то существующим. И даже всем существующим. Все, в чем человеке есть живого, исходит от жизни Господа. И если бы это отнять, то он пал бы мертвым, как камень. Ибо человек есть только орган жизни. А каков орган, таково и ощущение жизни. Один Господь обладает собью. Своей собью он искупил человека, и своей собью он спасает его. Собь Господа есть жизнь, И от его соби происходит собь человека, которая, являясь себе мертвой, оживляется. Собь Господа также означается словами Господа у Луки. «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть Господь здесь опять же говорит соответствиями. Он не имеет в виду, как думает человек материальный, когда читает это место в Евангелии, что я снова получил материальное тело. А он говорит апостолам, что «я один обладаю собью». Вы, у вас есть кости. Вам кажется, что у вас есть кости, но на самом деле у вас нет никаких костей, потому что собь принадлежит только мне. Но если я ее не оживотворяю, а я ее не оживотворяю тогда, когда вы не хотите принимать меня, когда вы от меня отрешились, то вы как мертвые кости. Это тоже моя собь, но она у вас выглядит как мертвая костная ткань. Вот это вот скелеты, которые разбросаны. То есть в данном случае он говорит апостолам то, что потом было раскрыто в книге «Тайны небесные», что один Господь обладает собью, и поэтому своей собью Он искупает человека. То есть «я искупаю вас и спасаю вас». Но когда человек материалистического восприятия читает Евангелие, ему кажется, что вот тут Господь говорит, что он вернулся в материальном теле. А Господь не мог вернуться в материальном теле, потому что после того, как он в своем воскресении снизошел по всем степеням, он снисходил как Бог. Он брал внутреннюю память человека по имени Иисус Христос, в котором было потенциально раскрыто божественное служение, и он исполнял эту внутреннюю память своим божественным, прославлял ее и превращал в субстанционально божественное, которым он присутствует во всяком человеке, в его рассудочной части, который читает божественное слово, который живет по заповедям этого слова, который борется со злом, как с грехом, против Господа. И тогда Господь из своего благолюбия, что такое благолюбие? Это духовная степень божественной любви. Это именно вот есть его духовная степень божественной любви или божественное тело. И есть вот эта вот плоть Господня, которым он явился апостолом на самом низшем уровне, и которую он органическими формами засевает в рассудочную часть, в сознательную часть всякого человека, который борется со злом, как с грехом против Господа, и который не ест плоти с кровью, то есть не присваивает себе того доброго благолюбия в последней степени, которую Господь в него засевает деяниями благолюбия. То есть, когда мы спрашиваем, где же плоть Господня, мы должны оглянуться вокруг себя, посмотреть в самих себя. Когда мы делаем дела благолюбия, то есть боремся против зла, как против греха, это Господь своей плотью присутствует в нас. Хотя мы этого и не видим, потому что наши духовные глаза закрыты. Но вот всякая наша борьба со злом, как грехом, против заповедей слова, это есть Господня плоть в нас. И когда мы видим другого человека, который борется со злом, как грехом, который совершает дела спасения по отношению к другим людям, это Господь в этом человеке, это Господня плоть в этом образе. И мы этого не видим лишь потому, что наши духовные глаза закрыты. Но мы, по крайней мере, рассудочно можем знать это из смысла буквального латинского слова. И если бы Господь открыл наши глаза, то мы бы четко увидели, но мы бы тогда увидели и в самих себе, и в других людях, и дьявольское, и божественное. Но пока это не открывается, мы не видим в себе действующих дьяволов, и дьяволы не видят, что они действуют в нас, и поэтому не могут нас погубить. И мы не видим в себе действующего Господа, и поэтому мы не ополчаемся, потому что наша дьявольская часть, если бы она видала непосредственно, что Господь действует в нас, она бы ополчилась против Него и постаралась бы изгнать Его подальше от себя самой. Именно поэтому Господь и не открывает наши духовные глаза, а дает нам действовать и чувствовать, что мы действуем как бы от себя самих, как цельное человеческое существо, которое само борется, само срождается, само постигает божественные истины, развивает в себе рассудочное, и поэтому Господь не открывает в нас, засеваемые в нас степени своего божественного благолюбия до того, как будет завершена наша жизнь в мире, мы отрешимся от всего материального, чувственного и телесного и воскреснем и навсегда останемся в той степени, которая актуально была открыта в нас Господом через присутствие своего благолюбия в рассудочной части нашего сознания, посредством буквального смысла своего божественного слова и посредством присутствия с его божественного тела в последней или же природной степени нашего существования. Аминь. Ну что, какие-то вопросы по занятию будут? Надо сказать, что у нас несколько лет назад уже была дискуссия на форуме по поводу этого вопроса. Но вот я сам еще не был готов на это так исчерпывающе попробовать ответить до тех пор, пока я вот полностью не проработал вот эту вот тему, каким, то есть нисходящая, восходящая последовательность, каким образом человек воскресает в том мире, каким образом проходит этот процесс. Вот я его окончательно оформил в том докладе, который я представил на конференции сейчас вот в Лесото, когда мы были, ну и который, я надеюсь, что я переведу на русский постепенно в виде серии доктринальных занятий. Потому что сейчас, пока я только оттуда черпаю отдельные куски и представляю вам, а я надеюсь, что я все это представлю в такой последовательной и логически завершенной и полностью подтвержденной соответствующими цитатами из слова, ну, последовательности занятий. Ну, может, все-таки есть какие-то вопросы, нет, по частности. Потому что многих этот вопрос мучил, вот, и мучает до сих пор, вот как же Господь, вот, каково же там апостолы ощупывали. А это очень, очень серьезный вопрос. Ну что, если нет, тогда давайте помолимся и завершим занятие.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Что, у тебя уже времени не осталось?
Сейчас.
Полчетвертого.
Еще полчаса.
Полчаса есть.
Можно еще выпить чашку?
Да.